Приветствую, дорогая церковь! Сегодня, уважаемые и любимые братья и сестры, мы будем говорить об единстве. И вначале прочтем послание апостола Павла Ефесянам, 4 глава, с 1 по 6 стих. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы, призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех вас». Единство во Христе является священным божественным принципом, о котором Христос сказал в своей молитве. Это записано в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 21 стих. «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Единство всех верующих является сильным свидетельством о Христе, посланном Боге Спасителе и Примирителе. И это святое нерушимое единство является главнейшей задачей всей Церкви Христовой и каждого ее члена. Нарушение единства приносит большой вред Церкви Христовой, а врагу душ человеческих дает возможность торжествовать свою победу над нами. История христианства знает немало печалей, немало горестей от разделений, которые взяли много драгоценного времени у народа Божьего, которое, и разделения эти всегда задерживали рост Царствия Божия на земле. И многие дети Божии в период разделений были сражаемы грехом и соблазном. И в этих обстоятельствах немало христиан, которые начинали свою жизнь в духе, заканчивали свою жизнь плотью. Единство между христианами всех веков заповедано Иисусом Христом и его учениками, апостолами на страницах Евангелия. И памятуя об этом, наше братство всегда заботилось об укреплении единства, потому что единство есть чаяние всех святых – это вечная и непреложная истина для всех последователей Христа, истина, освященная Его жертвой. Голгофский крест Господа нашего Иисуса Христа побуждает нас к миру и к единству. Сколько, как я сказал, драгоценного времени христиане потеряли, времени, дарованного нам Господом, на какие-то взаимные препирательства, упреки, обвинения, в то время, когда Господь все наши немощи, грехи и болезни взял на Себя и умер за нас на кресте, дав нам служение примирения. Христос, когда пришел в этот мир, сказал: «Я пришел не судить мир, но спасти». То есть нам до Его второго пришествия не поручен на земле суд над другими, а нам поручено нести другим спасение мир, который мы получили от Христа. Наши первые передовые братья на протяжении первого столетия нашего братства, прошедшие жизнь свою тернистым и очень узким путем, распространяли благоухание Христово. В своей духовной деятельности они никогда не прибегали к плотским действиям, а скорби и переживания ради Евангелия приносили своему Господу со слезами в молитвах. И об этом записано в послании к Евреям, 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение». Вот, дорогие братья и сестры, наш вечный пример, тот камень, та основа, на котором мы должны созидать свой духовный дом. И какие бы ветры, ураганы, бури не обрушивались бы на наш дом, он всегда устоит, он никогда не падет. В деле распространения евангельской вести наши предшественники всегда помнили слова Иисуса Христа, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, и что Он во все дни с нами до скончания века. Потому что все наши успехи приходят только от Него. Свои нужды мы должны приносить Ему и с верой ожидать от Него защиты, помощи, силы для нашего служения, что Господь, потому что Господь знает все наши нужды прежде нашего прошения. Христианство – это самое светлое явление в истории человечества. Однако на протяжении всего его пути христианству сопутствовала какая-то тень. Тень – это не присуща самой природе христианства, она является следствием непонимания основ христианской жизни, а также следствием порочности человеческой природы. В чем же проявляются вот эти вот теневые стороны искаженного христианства? Конечно же, в первую очередь, в разногласиях, в ссорах, в разделениях. И на это указывали как друзья христианства, так и враги христианства. А в чем же кроются подлинные причины разделений и разногласий между верующими? В чем их корень? Одна из причин состоит в том, что христиане иногда придают очень большое значение отдельным личностям. Об этом совершенно четко и ясно пишет апостол Павел в первом послании Коринфской церкви. Какая была там ситуация? В церкви появились группировки, церковь разделилась. Там были сторонники Павла, которые восхищались его мудростью, глубиной данных ему свыше откровений. Другие восхищались пылкостью апостола Петра, иные – красноречием Аполлоса, а были такие, которые говорили, что мы следуем только за Иисусом Христом. Подобные истории в христианской церкви повторялись в различной форме. Выдвижение на первое место религиозных деятелей приводит к неустройству и разногласиям, а также к созданию новых различных группировок. Поэтому непреложная истина, дорогие братья и сестры, никогда не будем взирать на Христа через людей, а только на кем бы эти люди ни были. А только наоборот, только через Христа мы должны смотреть на людей. Тогда и прекратятся многие недоразумения и многие разногласия. Вторая причина несовершенства – это несовершенство видимой церкви. несовершенна как ветхозаветная церковь, так и церковь Нового Завета. Об этом свидетельствует нам Священное Писание, об этом нам свидетельствует история церкви. Мы не будем касаться здесь ветхозаветной церкви, а остановимся на отдельных примерах церкви Нового Завета. Вспомним, у Иисуса Христа были такие ученики, как Иуда, который предал его. У него был такой ученик, как Петр, который отрекся от него. В первохристианской церкви были и Симон, который за деньги хотел получить дар Святого Духа. Также Анания и Сапфира, которые солгали Святому Духу. Это, дорогие братья и сестры, отнюдь не стремление оправдать грех. Нет, это констатация евангелевского факта. Безусловно, церковь однажды будет совершенной, без пятен и пороков, как сказано об этом в послании Ефесянам, 5 глава, 27 стих. Но ныне она еще, к сожалению, не является таковой. Она все еще находится в стадии становления. А что же нам делать в таком случае? А наш долг, как верующих, пасть на колени, горячо молиться об очищении и о духовном пробуждении. Сердечное покаяние и молитва являются лучшим средством очищения народа Божия. И, наконец, третья причина разделения является различие в духовном познании. Наша вера в Бога находит свое выражение не только в наших чувствах, но и в познании. Верующие люди всегда стремились к выражению своих религиозных убеждений в категории разума. Апостол Иоанн, например, пишет: «Мы уверовали и познали». Религиозное познание, которое обличалось в различные рода догмы, являлись во все времена источником многих разногласий. Например, вспомним, в начале IV века вспыхнул спор о божественности Иисуса Христа. Афанасий, богослов, утверждал, что Иисус Христос есть истинный Бог, а в то время как Арий учил, что Христос не Бог, а только подобен Богу и не равен Ему. А в XVI веке Мартин Лютер и Цвингли вели продолжительную дискуссию по вопросу о вечере Господней. Мартин Лютер утверждал, что вино и хлеб являются истинным телом Иисуса Христа. А Цвингли отвечал ему, что хлеб и вино являются только напоминанием о теле и о крови Христовой. И эти споры, в конце концов, привели к разделению. В 1054 году в результате споров о Святом Духе произошло великое разделение церкви на западную и восточную. Одна сторона, католическая, римско-католическая церковь, утверждала, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Другая же сторона, православная, Константинопольская церковь, утверждала, что Дух Святой исходит только от Отца. И эти разногласия, ну не только эти, там была и жажда власти, политические амбиции, различия в проведении обрядов, и это все в совокупности закончилось взаимным преданием анафеме. Католическая церковь отлучила православную церковь, а православная, в свою очередь, отлучила католическую церковь. Эти, собственно говоря, споры продолжаются и поныне. И даже в нашей среде, условно говоря, среди протестантов, также существуют разномыслия. Но хочется, к сожалению, отметить, что предметом разногласий у нас нередко являются незначительные, если можно так выразиться, стороны духовной жизни. При этом часто забывается самое главное. Первое место в нашей жизни мы должны отводить не упражнениям нашего ума, а благочестивой жизни в Боге. И тогда не будет места никаким разногласиям. В наших церквях, нашего братства по всему миру есть еще такое явление. Пасторы, проповедники, другие духовные работники весь свой христианский опыт хотят передать, руководствуясь исключительно только своими внутренними духовными ощущениями и переживаниями, делая их мерилом для всех. А это неверно. Это также ведет к разногласию и является причиной разделений. Мы, дорогие братья и сестры, не можем подойти к познанию Христа субъективно, а только объективно. Почему? Потому что так как каждый из нас может ощущать и понимать Бога по-разному, и опыт познания и понимания отдельных вопросов вероучений индивидуален. Мы не должны забывать, что духовный опыт верующих весьма разнообразен. Например, два великих проповедника – Спержен и Мейер. Спержен свидетельствовал о себе, что он точно знает тот день и тот час, когда он стал верующим человеком. А Мейер говорит, что о дне своего обращения он узнает только в вечности. То есть наш субъективный опыт не может служить мерилом для духовного опыта нашего ближнего. То есть что я хочу сказать? Нередко, даже в нашей среде, навязывание, не передача, а навязывание своего духовного опыта другому. Вплоть до того, что говорить, какие псалмы петь, в конце концов, во что одеваться. Все это может привести и стать источником многих недоразумений и огорчений. И часто вот эта вот навязчивость превращается в жажду, ну, если хотите, какого-то первенства. Даже раннехристианская церковь не была свободна от этого порока. Об этом совершенно четко и ясно записано в Евангелии от Иоанна в 1 главе 10-11 стих. Мы, дорогие братья и сестры, призваны к служению друг другу, а не для того, чтобы господствовать над наследием Божьим. Ну и завершая перечисление вот этих всяких причин, ведущих к разногласиям и разделениям народа Божия, не забудем о самом главном, что все это работа врага душ человеческих. Хочу рассказать вам древнюю легенду греческую. Я ее слышал в нескольких вариантах, но суть не меняется. Один герой сразился с драконом, победил этого дракона, выломал ему все зубы и рассеял по полю. А потом к своему ужасу обнаружил, что на месте этих выломанных зубов, клыков этих, вырастают другие драконы. В страхе он схватил камень и метнул в одного из этих драконов. Раненый дракон набросился на другого дракона, потому что он посчитал, что этот дракон на него напал. В эту драку подключились и другие драконы. И это превратилось в массовое побоище. И в конце концов это побоище длилось до тех пор, пока драконы друг друга не истребили. То есть это предрешило судьбу этого главного героя. Он торжествовал победу, даже не участвуя в этом сражении. Точно так же и враг наших душ, дьявол, поступает и с верующими. То есть он сеет вражду между нами, а затем празднует свою победу. Дорогие братья и сестры, вы не должны никогда забывать, что ссоры, разделение – это дело рук лукавого. Не разрешайте ему сталкивать вас друг с другом и радоваться, глядя на наши раздоры. И мы должны глубоко осознавать, что ссоры между верующими – это мерзость перед Богом. Мы должны всегда и всеми силами стремиться к единству. А что же мы можем сделать со своей стороны для утверждения в нас духа единства? Прежде всего, обратим внимание на слова Христа, которые вот я вначале, мы вместе прочитали в начале, в молитве своей, он говорит: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, так и я в тебе». И вспомним его слова, записанные в Евангелии от Марка. Он сказал: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Мы всегда стремимся свято хранить и соблюдать его учение и заповеди Христа. А вот повеление его о сохранении единства в его народе мы нередко предаем забвению. Дух единства утверждается в нас также через воспитание чувства терпимости. То есть дух примирения и терпимости необходим нам, дорогие братья и сестры, во всех областях нашей жизни, тем более в взаимоотношениях между нами. Известно, об этом записано в Евангелии от Луки, был такой случай с учениками Иисуса Христа, который их очень сильно удивил. Они потом сами, по-моему, Иоанн об этом сам рассказал Иисусу. Он ему говорит: «Мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами. И запретили ему, потому что он не ходит с нами». То есть не наш ты. То есть ученики Христа еще теми сектантами были. А что Христос ответил? А он ответил: «Не запрещайте ему, ибо кто не против вас, тот за вас». Поэтому будем всегда воспитывать в себе дух единства и терпимости. Так учил, так поступал наш Спаситель. Так должны поступать и мы. И он сказал, мы читаем Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Мы должны стремиться к единству еще и потому, что тем самым мы утверждаем наше свидетельство о Боге. Профессор истории в Советском Союзе, по-моему, Виппер, пытаясь выяснить причину упадка протестантского движения в начале XVI века, писал, цитирую: «Мощное протестантское движение утратило свою первоначальную силу только потому, что оно разбилось на множество отдельных группировок, враждующих между собою». Как это печально, а с другой стороны, как это и поучительно. Мы недавно отмечали День шествия Духа Святого, День Пятидесятницы. Я напомню, что День Пятидесятницы также является и праздником единства. Священное Писание также свидетельствует нам о том, что единство детей Божьих подтверждает свидетельство о Боге, а разногласия же лишают нас этого свидетельства. И в заключение. Христос сказал: «И будет одно стадо и один пастырь». Будем ли мы, дорогие братья и сестры, молиться, будем трудиться, чтобы приблизился великий день исполнения этого пророчества. Нам нужно объединяться под белоснежным знаменем нашего Господа Иисуса Христа, чтобы не попасть нам под осуждение. Будем горячо молиться, искренне молиться Господу, чтобы искоренились все вот эти вот взаимные подозрения, обвинения, и наступил день величайшего, великого примирения. Этого дня ждут земля и небеса. Этого дня ждет Иисус Христос и Его Церковь. Этого дня ждут спасенные на небесах. Этого дня ждут и погибающие на земле. Аминь.